Глава 11. Меня сотрясла холодная дрожь, будто повеяло дуновением могилы. Не зная, что она мертва, этот бедняга явно решил, что я — это Харриет. Смогу ли я подыграть этому заблуждению, или стоит сказать ему правду? Он отступил и поманил меня в открытую дверь. В такие моменты выясняешь, из какого теста ты сделана, моменты, когда все то, чему тебя учили, сражается с твоим сердцем. С одной стороны, я хотела убежать вниз по лестнице, прочь отсюда, домой, в Букшоу, в мою комнату, запереть дверь и спрятаться под одеялом. С другой стороны, мне хотелось обнять этого маленького кругленького человечка, положить его голову себе на плечо и обнимать его вечность. Я вошла, и он резко захлопнул за мной дверь, будто поймал редкую бабочку. «Иди сюда», — сказал он, — «садись». Я последовала за ним в комнату. «Тебя не было довольно долго», — сказал он, когда я взгромоздилась на предложенное мне кресло. «Да», — ответила я, решив в этот самый миг следовать своим инстинктам. «Я была далеко».
«Прошу прощения», —
он наклонил голову в мою сторону. «Я была далеко», — повторила я громче.
«Ты в порядке?» — спросил он.
Его голос был довольно низким, слишком низким для мальчика, — подумала я. «Да», — сказала я, — «вполне. А ты?»
«Я страдаю», — произнес он, — «но помимо этого я в порядке вполне». И неожиданно он резко добавил: «Чаю».
Он подошел к буфету, где на маленькой плитке стоял эмалированный чайник. Включил плитку и остался стоять рядом, нервно вытирая пальцы о брюки, пока чайник грелся. Я воспользовался возможностью осмотреть комнату. Кровать, комод, на котором лежала черная Библия, гладильная машина. На стене над кроватью висела пара фотографий. Первая в черной рамке запечатлела мужчину в мантии, опирающегося побелевшими костяшками пальцев одной руки на стол, держащего раскрытую книгу во второй руке и с презрением смотрящего в камеру. Член городского магистрата Ридли Смит, я уверена. Вторая фотография по размеру меньше первой была в овальной рамке, похожа на бамбуковую. На ней бледная женщина в отделанном оборками белом платье подняла испуганные глаза от шитья с таким видом, будто ей только что сообщили трагическую новость. Она сидела на веранде, и на заднем плане, вне фокуса, виднелись экзотические деревья. В ней было что-то знакомое. Осторожными маневрами я подобралась поближе. Невысокий человек выключил плитку, поднял чайник и налил нам обоим немного черной, как смола, жидкости.
«Твоя любимая чашка», — произнес он, протягивая мне фарфоровую чашку на блюдечке, украшенной большими синими анютиными глазками. По краю чашка была сильно выщерблена, и от щербинок расходились черные трещинки, напоминавшие карту Амазонки и всех ее притоков.
«Благодарю», — сказала я, отворачиваясь от фотографии. «Надо познакомиться поближе, перед тем, как я наберу смелости спросить о женщине. Я 100 лет не пила хорошего чая. И это правда, если не принимать в расчет завтрак с Доггером». Я заставила себя поднести чашку ко рту и мило улыбаться, пока едкая смесь разъедала мои вкусовые рецепторы. Это зелье, похоже, настаивали месяцами. После очень долгой паузы он поинтересовался:
«Как Букшоу?»
«Как обычно», — ответила я. «И это тоже правда». Он жадно смотрел на меня поверх края чашки. «Весной так красиво», — заметил я, — «весной всегда красиво». Он печально кивнул, как будто не вполне знал, что такое весна. «Член городского магистрата сегодня дома?» — спросила я. Мне не хотелось рисковать и гадать, кто этот любопытный человек, в обществе которого я пью чай, сын или брат мистера Ридли Скотта. Я никогда не видела его в Святом Танкраде, всех прихожан которого я знала на глаз. От последнего дедули до новорожденного ребенка миссис Лэнг.
«Отца?»
— уточнил он. «Мистера Ридли Смита?» «Мистера Ридли Смита никогда нет дома». «Я надеялась повидать его по вопросу, связанному с церковью», — сказала я. Он кивнул с умным видом.
«Насчет святого?» Я чуть не пролила чай.
«Да», — ответила я. «На самом деле так и есть. Откуда ты знаешь?» «Мистер Ридли Скотт разговаривает с Бенсоном в воздухе».
«Прошу прощения», —
воздухе», — повторил он, взмахивая рукой. «Мистер Ридли Смит разговаривает с Бенсоном».
«Ясно», — произнесла я, хотя мне совершенно ничего не было ясно.
«Святого нельзя тревожить», — сказал он неожиданно громким, сердитым голосом, и я поняла, что он копирует своего отца.
«Почему?» — спросила я. Он не ответил и уставился на потолок.
«Шш», — произнес он.
Мои уши уже уловили изменения в звуках комнаты, как будто она внезапно увеличилась в размерах. Слышалось гудение, шипение.
«Аттарина Респиги», — из ниоткуда объявил унылый замогильный голос.
«Пини и фонтаны Рима». Эти слова были произнесены без всякого выражения, как будто говоривший человек утомился дышать. И еще он неправильно произнес фамилию Респиги. Потом раздался треск и скрип иголки по желобкам крутящейся граммофонной пластинки. Зазвучала музыка с металлическим призвуком. Я определил ее источник, зарешеченное отверстие высоко в стене.
«Откуда?» — заговорила я, но он сразу же остановил меня, подняв руку.
«Слушай», — сказал он, поднеся палец ко рту. «Вероятно, должно быть еще одно объяснение», — подумала я, — «в доме явно кто-то есть». Унылый голос не принадлежал комментатору BBC, и он явно не звучал, как голос члена городского магистрата и канцлера. Что, если он застигнет меня тут?
Пини и фонтаны Рима продолжали звучать, сопровождая мои бурные мысли драматическим саундтреком. Кто запер этого несчастного на втором этаже и почему? Почему они заставляют его слушать музыку через спрятанный громкоговоритель? Или кто такой Бенсон? Почему святого нельзя тревожить?
«Что говорил этот Бенсон?» — спросила я, но мои слова опять были встречены пальцем у губ и настойчивым «шшш».
«Почему бы не помочь этому человеку совершить побег?» — подумала я. «Просто проведу его через две двери вниз по лестнице, через вестибюль и наружу. Посажу его на Глэдис, позволю обнять меня за талию, понесусь вниз из горы в Незерволси, а потом, стоя на педалях, прокачу нас до Бишоп-Лейси, отвезу его в дом викария и...»
«Постой-ка», — заговорил голос в моей голове. «Дверь в эту комнату была заперта. Это он впустил тебя?»
«Кто же из нас пленник в таком случае?»
«Если вторую дверь можно открыть изнутри, в чем причина? Не впускать кого-то? Можно ли и наружную дверь тоже открыть изнутри? Если там засов, я не заметила. Она определенно не была заперта. Вероятно, Бенсон или кому там принадлежит этот лишенный тела голос случайно оставил ее незапертой. Две двери, два замка, один открытый, второй закрытый. Все равно, что загадка в ежегоднике для девочек. Примечание. Это ежегодный альманах для девочек, выходивший в Англии в 1880-е и 1940-е годы, аккумулировавший материалы из еженедельной газеты для девочек и представлявший собой срез жизни среднего класса того времени. Темы варьировались от кулинарии до моды и светской хроники, от этикета до искусства. Также в альманахе печатали художественные произведения, в общем, все, что входило в сферу девичьих интересов. Сейчас это букинистическая редкость, его выпуски собирают коллекционеры. Конец примечания. Я размышляла на эту тему, когда музыка смолкла.
«Музыка учит, музыка усмиряет дикого зверя», — произнес мой хозяин, или тюремщик, и мне снова показалось, что он кого-то копирует.
Не успела я задать вопрос, как снова заговорил бестелесный голос, перекрывая гудение и потрескивание в громкоговорителе. «Петр Ильич Чайковский», — сказал он, — «увертюра к Лебединому озеру». Послышался приглушенный треск, как будто кто-то уронил в соседней комнате что-то фарфоровое. «Продолжаем», — скомандовал голос, и воцарилось неловкое молчание. Наконец он произнес уныло: «Франц Шуберт, смерть и дева». Иголка снова опустилась на желобки пластинки, и из решетки громкоговорителя напряженно вырвали звуки струнного квартета.
«Смерть и дева», — подумала я, — «может, это предупреждение? В какой дурдом я угодила?
Мой хозяин сейчас сидел совершенно спокойно, полностью погрузившись в музыку, закрыв глаза и сложив руки на коленях, и его губы беззвучно шептали слова. С его слабым слухом маловероятно, что он разберет едва уловимые звуки, заглушаемые к тому же благодаря Францу Шуберту музыкой. Пока тень от меня не упадет на его лицо, я буду в безопасности. А я медленно поднялась на ноги и с леденящей медлительностью двинулась по комнате, обходя его справа и сзади, чтобы не оказаться между ним и окном. Дойдя до комода, я открыла обложку старой черной Библии. Аллилуйя. Как я и надеялась, на первой странице, словно лианы в джунглях, извивались ветви семейного древа Ридли Смитов. В самом низу под рождениями была запись: Вивиан Джойс Ридли Смит, 1 января 1904 года. Вивиан. Так вот, как его зовут. Ему 47 лет. Я закрыла Библию, и тут мои пальцы скользнули по острому краешку. Между двумя следующими страницами было что-то заложено. Конверт. Я вытянула его. Спереди летящим и явно женским почерком было написано дрожайшему Джослину. Должно быть, это что-то из старых времен, из семейных бумаг, но кто такой Джослин? Адресат? Почтового штампа не было, а значит, и даты на конверте тоже. Должно быть, его просто принесли. Я поднесла конверт к лицу, втянула воздух носом, и мое сердце покрылось коркой льда, когда мои ноздри наполнил аромат маленьких голубых цветов, горных лугов и льда. Миратрикс. Духи Харриет. Я часто чувствовал этот запах в ее будуаре. Он был знаком мне, как мои 5 пальцев. Неуклюжими пальцами я открыла конверт и извлекла один лист бумаги. «Дорожайший Джослин», — так начиналось письмо. «Джослин?» И тут до меня дошло. «Конечно же, Джослин! Джос! Это производное от Джойс. Прозвище». Имя которым его называли только члены семьи и ближайшие друзья, или, может быть, только Харриет? «Дорожайший Джослин, я уезжаю на некоторое время и не смогу навещать тебя. Мне будет не хватать наших совместных чтений. Я надеюсь, что ты продолжишь читать без меня. Помни, что я тебе говорила, книги заставляют душу летать. Твой друг Ха». По скриптум: «Сожги после прочтения». Как ни странно, только сейчас я узнала почерк Харриет. Внезапно мои руки затрепетали, как листья на ветру. Моя мать написала эту записку перед тем, как отправиться в свое последнее путешествие. Я брала записку обратно в конверт и вернула его на место, в Библию. Мое сознание медленно снова вплывала музыка, звуки струнных инструментов, исполняющих трагическую мелодию «Смерти Дева». Джослин продолжал внимательно слушать с закрытыми глазами. Как часто Харриет навещала его здесь, подумала я. Как она умудрялась пробраться сквозь все эти двери, как минимум 2 из которых были заперты. Возможно, 11 или 12 лет назад все было иначе. Возможно, как и Букшоу, когда-то Букмор-холл был счастливым местом. Но почему-то я в этом сомневалась. Это место выглядело так, как я воображала покинутый зал суда. Холодное, пустое, источающее запах приговора и последнего узника, которого уволокли исполнять наказание. Если не считать Джослина, разумеется. Такое ощущение, будто он приговорен к жизни. Я задумалась, какое ужасное существование, должно быть, он влачит, когда мой разум начал посылать мне срочные сообщения. Что-то о двойных дверях. О чем речь? Замки. Если Бенсон или кто там тюремщик Джослина действительно забыл запереть наружную дверь и по какой-то причине вернется, я тоже окажусь под замком. Мне надо убираться отсюда как можно скорее. Все идеи насчет того, чтобы расспросить Джослина о его отце или Харриет, или о святом, которого не должно тревожить, придется отложить на другой день. Пока он остается в своем музыкально-инструментальном пузыре, я тихо уйду незамеченной. Я прикинула маршрут и начала медленно двигаться к двери. Я была уже на полпути к выходу, когда музыка закончилась. Джослин слегка наклонил голову вправо, потом влево, встал из кресла и повернулся кругом в тот момент, когда я коснулась дверной ручки. Его глаза встретились с моими, и лицо ничего не выражало. Невозможно было понять, о чем он думает.
Я не знаю, что заставило меня это сделать, должно быть какие-то глубины памяти, но я, даже не думая, поднесла три пальца к губам и послала ему воздушный поцелуй. И вышла из комнаты. Я снова оказалась в маленькой прихожей, пыльные портьеры скользнули по моему лицу, будто паутины какого-то мерзкого огромного паука. Я пробралась сквозь них и отодвинула засов наружной двери. Все-таки здесь есть замок. Однако стоп! Что если Бенсон сидит в засаде по ту сторону? Поймать нарушителя на месте преступления — это очко в его пользу. Не приближаясь вплотную к глазку, я медленно повела головой из стороны в сторону, осматривая внешнее помещение постепенно, ярд за ярдом. Пусто. Я приоткрыла дверь и уже ступила наружу, когда услышала звуки шагов. Секунду спустя через перила я увидела голову. Голова была странно знакомой. Кто-то поднимается по ступенькам. Мужчина. Прятаться некуда. Поздно. Хорошо, что я не закрыла дверь за собой. Я нырнула обратно в прихожую, тихо задвинула засов. Он меня видел? Я не могла вернуться в комнату Джослина. Внутренняя дверь за мной закрылась. Я застряла в темном душном пространстве между двумя дверями, оказавшись в ловушке заплесневелых бархатных портьер. В замке заскрежетал ключ. Пыль скреблась в моем носу, словно черный перец, вызывая нестерпимое желание чихнуть. Я зажала нос большим и указательным пальцами и попыталась дышать ртом, одновременно забившись в угол сбоку от двери, съежившись и изо всех сил, пытаясь максимально уменьшиться в размерах. Дверь открылась, придавив меня к стене и выжимая воздух из моих легких. Возникла пауза, потом донесся звук ключа, открывающего второй замок. Еще чуть-чуть, и я задохнусь. Потом неожиданно давление ослабло, и наружная дверь закрылась. Теперь я была заперта в этом отсеке вместе с мужчиной. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание. Оно пахло табаком и копченой рыбой. Послышались шаркающие шаги, и портьеры заколыхались. «Открой-ка дверь!» — громко позвал он, чуть ли не крича мне прямо в ухо. «Я с подносом!» Раздались глухие удары, как будто он стучал носком ботинка во внутреннюю дверь. Казалось, что прошла целая вечность, пока засов наконец отодвинули. «Бенсон?» — спросил через дверь голос Джослина. «А кто еще, по-твоему, это может быть?» — проворчал мужчина. «Король Сиамский!» Потом он исчез, и я осталась одна в душном отсеке. Я сосчитала до трех и отодвинула засов наружной двери, оставив ее приоткрытой, когда вышла на лестницу. 14, 15, 16... Я неслась по ступенькам вниз с такой скоростью, будто за моей спиной лаяли гончие ада. Я считала пролетающие подо мной ступеньки. Вот я уже достигла лестничного пролета. 22, 23, 24. По две за один раз. 26. Через вестибюль и во двор, и только там, как мне показалось, я перевела дыхание. Глади стояла на том же месте, и Смиральда долбила клювом пол клетки, погруженная в свои мысли. Уезжая, я рискнула бросить взгляд через плечо на верхние окна, они были пусты. Никакого лица в окне, ни Джослина, ни, слава богу, Бенсона. Где-то я его уже видела. Проблема в том, что я никак не могла вспомнить, где именно.